Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». И сегодня у нас в гостях врач-педиатр Николай Федорович Жарков, член правления Общества православных врачей Санкт-Петербурга имени святителя Луки Воина Ясенецкого. Здравствуйте, Николай Федорович! Мы рады вас опять приветствовать в нашей студии.
Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, дорогие телезрители!
Мы с вами в начале лета записывали цикл передач, хочу напомнить нашим телезрителям, которые были составлены по вопросам, которые они нам присылали в сети интернет. И тогда, конечно, бросилось в глаза, что почти каждый четвертый вопрос относится к одной и той же теме. Это тема вакцинация детей. Начнем с того, что вот есть уже какой-то устоявшийся календарь прививок, общепринятый в нашей стране. Вот откуда он взялся? Давайте немного какой-то исторический экскурс сделаем. Ну и хотелось бы потом какие-то небольшие выводы, к чему он привел. То есть вот приняли этот календарь, и действительно ли ситуация в стране улучшилась или нет? Вот давайте немного истории.
Давайте. Первая прививка была сделана в середине 18 века в Великобритании сельским доктором Эдвардом Дженнером. Кстати, он был из семьи сельского священника. И это была прививка против оспы. В то время оспа, или еще черная оспа, другое название, она буквально косила страны Европы и буквально все страны Африки, и поэтому была основной проблемой. Примером для подданных в России стала императрица Екатерина II, которая первая решила привить себе эту, сделать прививку от оспы и привела своего единственного наследника, будущего императора Павла I, который был внуком императора I и II. Вот. И тем более у императрицы Екатерины II в роду был такой случай, что Петр II, единственный внук императора Петра I, который сменил на престоле Екатерину I, он вступил на престол в 11 лет, а в 14 уже умер от оспы. Так что эта коварная болезнь не щадила ни простолюдинов, ни царские особы. Священный Синод в 1811 году напечатал и рекомендовал к чтению самвона во всех российских церквах пасторское увещание о прививании предохранительной коровьей оспы. Это было сочинение епископа Вологодского Евгения. Несмотря на это, народ боялся. Боялся народ и в Англии, где была сделана первая прививка. В то время в газетах даже было очень много карикатур, где изображали людей, которые привились, сделали прививку от оспы. У них вырастают рога, на носу вырастает коровья морда. То есть пугали всячески, и сопротивление было значительное. Поэтому, несмотря на это, вот было рекомендовано вот, даже читать в церквах и призывать всех. В 1890 году у нас в Петербурге по распоряжению принца Александра Петровича Ольденбургского, он занимался очень много благотворительностью, был открыт Институт экспериментальной медицины. Этот институт существует и до сих пор. И там одно это заведение было создано для того, чтобы изучать и инфекционные болезни. И одно из отделений было как раз посвященное прививочному делу. И таким образом все это развивалось и постепенно. И еще в 1998 году, уже у нас в Советском Союзе, был принят федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней, где прямо так и сказано, что государственная политика в области иммунопрофилактики направлена на предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней. Контроль за прививками, за реакцией на прививки был возложен на специальный научно-исследовательский институт имени Тарасевича под названием Институт стандартизации и контроля медицинских и биологических препаратов. И уже буквально через 3 года, в 2001 году, вышел приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации за номером 229, который так и назывался, о национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидпоказаниям. Сейчас у нас последняя редакция этого календаря, национального календаря, от 2014 года по приказу Министерства здравоохранения России номер 125 от 21 марта 2014 года, где расписаны как раз все прививки, которые должны делаться населению нашей страны, не только детям, но и всему населению нашей страны, включая вот, взрослых людей. Так что наука не стоит на месте, показания и препараты меняются, и я не думаю, что в этом есть закостенелость какая-то, косность со стороны государства. То есть никто не стремится как-то навредить, а наоборот, меняется ситуация в стране, и поэтому меняется и прививочный календарь. Кстати, с 2006 года обязательной прививкой стала прививка еще против гриппа.
Обязательно?
Обязательно она стала. Она, то есть, включена в этот национальный календарь.
Да, но все-таки вот о чем хотелось поговорить. Дело в том, что большинство прививок приходится на очень ранний возраст ребенка. Это такой возраст, когда очень трудно еще определить, насколько у него хорошее здоровье. То есть, может быть, он родился здоровым, но в первый год может проявиться какая-нибудь хроническая болезнь. Мы же ребенка подвергаем стрессу именно даже в первые часы его рождения, а потом и в первые месяцы. И одна прививка следует за другой. Вот насколько это оправдано?
Ребенок рождается, да, с незрелой иммунной системой. Но эта иммунная система, она развивается только благодаря тому, что организм человека, новорожденного, сталкивается с какой-то чужеродными ему болезнетворными микробами или вообще с другими, любыми микробами, которые он не имел в стерильной материнской утробе. Поэтому именно в это время нужно делать прививки, чтобы иммунитет развивался в правильную сторону, потому что если не сделать вовремя, то позднее уже могут проявиться различные аллергические наклонности, то есть сложнее будет переносить. Да. И о том, нужно ли делать прививку или нет, решает как раз не родитель, а решает врач. То есть врач-неонатолог, врач, который принимает роды, который наблюдает беременную. Врач-гинеколог, который наблюдает, акушер-гинеколог, который наблюдает беременную. Те врачи, которые принимают роды, они решают вопрос. И если нельзя делать прививку, то ее отодвигают на какой-то другой срок. А если никаких не видно никакой патологии, то делают сразу. Сразу делают прививку от туберкулеза и БЦЖ, так называемую, и сразу делают прививку от гепатита Б. Другое дело, что если ребенок рождается недоношенным, ослабленным, с какой-то патологией, то там, разумеется, никто эту прививку делать не будет. И очень важно, чтобы во время беременности мама рассказывала о всех возможных изменениях, которые происходят в ее организме и с ней, чтобы она рассказала, что было с ее родственниками, чтобы родственники мужа, сам муж, то есть чтобы сами родители, будущие родители, знали о том, о тех опасностях, которые они могут передать своему новорожденному ребенку.
А какие дети вот точно относятся к группе риска? Например, если мама аллергик, или папа аллергик.
Это решается уже индивидуально. Но я повторяю, об этом надо предупредить заранее. И если у мамы была какая-то реакция на пищевые продукты, на какие-то медикаменты, все это должно быть записано в ее амбулаторной карточке. И обязательно она должна рассказывать об этом каждому врачу, с которой собирает у нее анамнез, который с ней разговаривает.
То есть, записывают историю болезни. О хронических болезнях тоже нужно обо всех упомянуть
обо всех,
обязательно?
Все, да? Надо упомянуть. И общими противопоказаниями только лишь это, если ребенок из группы риска, то это уже все знают с самого начала. И для них, конечно, составляется особая специальная схема вакцины. Это недоношенные, ослабленные дети с врожденными пороками, дети, которые развиваются потом хронические заболевания, это уже, конечно, не подлежит. Где же дети с ДЦП? Конечно, они не подлежат вакцинации или вакцинируются по своей индивидуальной схеме. А все это рассчитано, конечно, на здоровых детей. Но здоровые дети будут, если здоровые родители и хорошо протекает беременность. Если во время течения беременности у мамы какие-то проявляются аллергические реакции, то это, конечно, уже звоночек. Об этом надо обязательно сообщать врачу и принимать меры. И также нельзя бесконтрольно допускать маме принимать какие-то препараты по своему собственному усмотрению, не рекомендованные врачом. нарушать питание. Ну, здоровый образ жизни и здоровое питание положено всем. Об этом же не может быть речи. Поэтому есть определенные прививки, повторяю, которые необходимо сделать буквально в первые часы после рождения ребенка. А дальше они идут уже по плану, и уже выделяется особая группа детей, это которые часто и длительно болеют. Тогда уже вопрос о прививках решается индивидуально. Но оставлять их без прививок нельзя.
Но все-таки, к сожалению, статистика неумолима. И есть данные, которые утверждают, что многие дети, ну, может быть, не многие, но есть такие дети, которые прививки переносят плохо, несмотря на то, что, в общем, никаких заболеваний не было, никаких противопоказаний не было, а прививка вызвала какие-то ужасные побочные эффекты вплоть до летального исхода. Даже такие случаи фиксируются каждый год. Может ли это стать причиной отказа от прививок? Вообще, насколько прививки действительно могут навредить ребенку?
Следует выделять два патологические факторы, которые могут вызвать у ребенка какое-то состояние. Это либо поствакцинальные осложнения, либо поствакцинальная реакция. Что такое поствакцинальная реакция? Это реакция, естественная реакция организма на прививку. То есть это подъем температуры, это какая-то слабость, это какое-то нарушение сна, это беспокойство, но это обычно такое состояние у здорового, я подчеркиваю, у здорового ребенка проходит очень быстро. И, ну, если, разумеется, если он в этот момент не заболеет, значит, тут уже вина родителей, что ребенок у вас заболел, значит, вы его не предохранили от кашляющего, чихающего отца, там, родственников. Если ребенок пошел в гости с вами, пошел в магазин, а ему только что сделали прививку, понимаете? Или вы пригласили в гости большую компанию отметить там день рождения у ребенка, а он буквально не привился. Потом надо же смотреть, много ли народу в поликлинике, долго ли вы сидите в очереди, потому что в поликлинику приходят не только здоровые, но и больные дети, поэтому во многих поликлиниках сделан специальный прививочный день только для новорожденных. И опять-таки сами родители, сами родственники должны следить за этим. Ну и тогда вот эта послепрививочная реакция, она пройдет нормально. Другие прививки вообще проходят незаметно. А другие прививки, наоборот, вредят родителям. Как, например, прививка БЦЖ, она делается в верхнюю треть плеча, внутрикожно. И через неделю, две недели появляется нагноение, которое потом увеличивается корочкой, и родители это забывают, что ему сделали прививку, они начинают обрабатывать, заклеивать лейкопластырем, и развивается воспаление. Поэтому нужно знать, что это естественный прививочный процесс. Другое дело, если вообще никакой реакции нету, нет нагноения, вот этого локального, маленького, нету рубчика после этого, это указывает на то, что прививка не удалась, что, может быть, необходимо ее повторно делать.
Николай Федорович, у вас все-таки очень большой опыт работы педиатром, поэтому мне бы хотелось обратиться вот к вашей личной практике. В вашей практике были случаи, когда ребенок вот по всем показаниям, в общем-то, мог быть привит, и вы дали на это добро, предположим, а потом оказалось, что развилось какое-то ужасное побочное действие? Или не так часто бывают такие случаи? Ведь все-таки действительно побочные действия могут быть от чего угодно, даже от самых безобидных лекарств.
В том-то и дело, что чаще всего прививочная реакция принимается за осложнение прививки. По времени совпадает. А чаще всего прививочный процесс протекает вообще незаметно. Но если что-то с ребенком случается в этот период, период он длится до месяца,
то его приписывают как последствия.
Да, вот. И поэтому появилось у нас такое движение, вернее, оно не появилось, а крепло и развелось широкое движение, антипрививочное движение, которое, я уже упоминал, Джен, и первые прививки, что оно бы существовало всегда, это движение. Но сейчас, благодаря тому, что появился интернет, а молодежь, люди среднего возраста, они тяготеют к интернету, и они там находят себе единомышленников, объединяются. И вот эти единичные случаи, а почему я говорю единичные? Потому что настоящее послепрививочное осложнение может развиться где-то на 100 тысяч прививок, на какое-то очень большое количество. Но Вот заметьте, я посмотрел специально в интернете, один и тот же случай, он может переходить из истории в историю без указания даты. А это могло произойти и в 50-х годах, и в 60-х годах, когда вакцины были еще не настолько совершенны, когда они были еще не настолько очищены. А вот эта дата, когда этот случай произошел, утаивается лукаво. И поэтому создается впечатление, что этого много. И потом никакая мама не будет хвастаться, говорить, что вот мне сделали прививку, как у меня все хорошо. Наоборот, если что-то произошло, она будет говорить, связывать это с прививкой. А это уже зависит от того, какой контакт у мамы с педиатром, как она это решает все эти вопросы, как она внимательно относится к ребенку. И что интересно, вот я специально поинтересовался, оказывается, у нас занимаются, даже созданы целые сайты антипрививочные, их 56. Вот одна организация проводила исследование в интернете и выяснила, что 56 сайтов занимаются такой антипрививочной борьбой. Из них половина – это сайты, созданные на нашей территории, то есть наши сайты. Но это не значит, что сделана прививка, значит, потому что-то произошло. Вот как раз все те случаи, которые единичные, они происходят, они всегда проверяются в этом институте Тарасевича, о котором я уже говорил, и всегда учитывается. Сведения эти есть, ну, они объявляются специалистом, все об этом знают. А чаще всего происходит нарушение чисто вот такое техническое или со стороны медсестры, которая сделала, допустим, ту же прививку и занесла инфекцию туда с рук своих, либо мама, которая покупала, искупала ребенка, а не подумала о том, что мочить место прививки нельзя и так далее. То есть нет, это совершенно не один миф, который существует сейчас в интернете, он не подтвержден никакими научными, подчеркиваю, именно научными разработками, как наших ученых, так и зарубежных ученых. Вот если бы это было бы, тогда бы это была бы действительно разборка настоящая, если непосредственно виновата именно вакцина.
Ну вот есть все-таки такие прививки, которые, мне кажется, достаточно необоснованно. Ну вот приведу личный пример. У меня, например, дети перенесли краснуху до того, как заболели. Перенесли краснуху до того, как были привиты. И, соответственно, я задалась вопросом, а зачем вообще нужна эта прививка, если болезнь переносится очень легко?
Вообще, есть такие детские инфекции, как краснуха, ну, может быть, коль. И чем раньше им переболеешь, тем и лучше. Особенно легко переболевает здоровый, крепкий ребенок. И создается прочный иммунитет. Но с возрастом эти инфекции, безобидные детские инфекции, переносятся очень тяжело. Вот я на своей практике встречал людей после армии, курсантов академии, курсантов училищ, взрослых пап и мам, которые заболевали той же ветрянкой, заболевали краснухой, уже, и переносили ее очень тяжело. Вот, например, эпидемический паротит, свинка, она для взрослых, и для мальчиков, а для взрослых мужчин она очень опасна, потому что может быть осложнение на яички и вызвать вплоть до бесплодия. Может вызвать. А та же самая краснуха, если беременная женщина, она еще даже не знает, может, в начальной стадии беременности, она может даже и не знать об этом, или она не придает этому значения, попадает в контакт с больным краснухой, то это грозит появлением либо выкидыша, либо уродством плода. Поэтому лучше переболеть в детском возрасте или привиться. Ну, несколько лет, довольно много уже лет, рекомендовался так называемый скандинавский или австралийский метод прививки. Это когда больного ребенка приглашали, семья больного ребенка приглашала в гости детей со всей округи. Они вместе играли, веселились, именно чтобы, естественно, произошло заражение и заболело. Но у нас никогда ни одна мама не потащит больного ребенка с ветрянкой или с краснухой в гости, никогда не пригласит. И те родители не придут в гости, поэтому такой метод у нас не прижился. А на Западе, особенно там, где люди живут на значительном расстоянии на своих отдельных усадьбах,
Они применяют это довольно широко.
А почему? Это все-таки лучше, чем переболеть, лучше чем быть привитым?
Лучше переболеть, да. Угу. Другое дело, что есть такие инфекции, которыми болеть даже в детстве не стоит. Это дифтерия, это столбняк, это коклюш. Вот так, три инфекции, которые очень чреваты своими осложнениями и своим вплоть до смерти.
А насколько они действительно распространены? Вот противники прививок утверждают, что все эти опасные болезни так редко встречаются, что, собственно, прививать детей, если они живут в стране, где эпидемии нет, совершенно не стоит.
Хорошо. Вот я для этого исторические данные. Поясню пример вот на натуральной или черной оспе. В 18 веке от натуральной оспы в России умирал каждый седьмой ребенок. А всего в 20 веке на Земле умерло более 500 миллионов человек. В конце 60-х годов заболело 15 миллионов непривитых. И поэтому в 1967 году по решению Всемирной организации здравоохранения началась массовая иммунизация против оспы всего человечества. Всего человечества, включая Африку, отдаленные районы, Азию, не говоря уже о странах Европы и Советского Союза. Вы помните, это у многих лиц старшего и среднего возраста на правом плече след. Так и называла оспа.
До 79-го года.
Да, делали эти прививки. Угу. Вот. И в результате 8 мая 1980 года 33-я Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций заявила о полной ликвидации оспы во всем мире. Поэтому сейчас эта прививка не делается. А раньше делалось обязательно, и тяжело она прививалась, но иммунитет в виде этого рубчика остается на всю жизнь. Правда, последние годы находят отдельно, благодаря хорошей диагностике, находят отдельные буквально очишки где-то в глубинке, там, в Африке, и легко с ними справляются. Сейчас вот появилась новая напасть, это лихорадка Эбола, но с ней не могут справиться, потому что пока нету такой вакцины. Дальше. В результате крупных эпидемий в 20 веке, когда не было массовой вакцинации, в 1916 году от эпидемии полиомиелита в Соединенных Штатах 6 тысяч людей умерло и 27 тысяч было парализовано. Вспомните президента Рузвельта, который передвигался на конференцию в Ялте на коляске. Это он болел полиомиелитом. Я помню послевоенное время, когда у нас очень много в городе было людей, у которых были искривленные нижние конечности, они ходили на костылях, это тоже проявление полиомиелита.
Вот после того, как вакцинация стала массовой,
сейчас
ситуация
таких нет,
изменилась,
сейчас
да?
нет такого
А тем не
вида.
Менее полиомиелит все еще есть.
Полиомиелит есть, он есть в тех районах, которые не охвачены прививками. Это районы Средней Азии и у нас.
А прививка защищает полностью?
Прививка защищает полностью. Вот. От гриппа испанка после Первой мировой войны из 200 миллионов заразившихся погиб каждый четвертый. Про такой гепатит Б. Гепатит Б, он вообще не виден. Он не виден. Если оспа видна, человек покрывается страшными корками, гнойниками, и после выздоровления, если он выздоравливается, остаются рубцы оспенные, которые портят все лицо. Кстати, ветряная оспа протекает, это же тоже вирус, похожий на оспу, поэтому называется оспа, только он не такой контагиозный, не такой злой, как черная оспа. И тоже остаются рубчики, если большой очень был пузырек, который нагноился, и эту корочку сковырнули, остаются рубчики. Гепатитом Б никто его не видит. А когда появилась хорошая диагностика, стали определять на австралийские антигены, на антигены гепатита Б, в мире заболевает 50 миллионов человек ежегодно и умирает более 2 миллионов человек в год.
И достаточно убедительно, конечно, да, но все-таки всегда будут все равно оставаться родители, которые будут принимать решения в пользу вакцинации, родители, которые будут принимать решения против вакцинации. Давайте мы вот сейчас все-таки попробуем как-то подготовить и тех, и других. Вот в первую очередь поговорим о тех, кто решил своего ребенка прививать. На что им нужно обратить внимание? Что им нужно помнить всегда? Вот какие вы советы дадите как врач?
Ну, если ребенок здоровый, из хорошей семьи, правильно питается, правильно развивается, у которого не было родовой травмы, у которого не вскармливался грудью, как положено, не менее 6 месяцев, а лучше до года, если у него нет аллергической реакции ни на что, если у него нет хронических заболеваний, что это вообще нонсенс для маленького ребенка, если у него хорошая наследственность, то он перенесет все прививки безболезненно. Ведь если ребенок изначально, беременность протекала с токсикозом, если была угроза выкидыша, если было кислородное голодание во время беременности, если длительный был родовой период, если была родовая травма, недоношенность, какая-то врожденные пороки какие-то, то прививки откладываются, но тут уже вопрос принимается совместно с врачом-иммунологом, педиатром, неонатологом, если маленький совсем ребенок. И вопрос решается индивидуально. У нас этим занимается научно-исследовательский институт детской инфекции на улице профессора Попова. То есть вопрос решается индивидуально. Если мама не придает, или папа, родственники не придают значения своей аллергии, аллергии, которая была у ребенка, на клубнику, на сладкое, на мороженое, на жвачку. Кстати, все продукты, которые очень яркие, неестественного своего цвета, леденцы, мармелад, напитки, они крайне аллергенны, крайне вредны для организма. Организм может сразу не отреагировать, а отреагирует потом. Угу. Точно так же, если у ребенка были дыхательные какие-то нарушения, если были у него судороги какие-то необычные, непонятные, ну, пускай даже единичные были, ребенок подлежит обследованию. И об этом нужно обязательно говорить врачу, и нужно, чтобы там была запись в карточке об этом. А если ребенок аллергик, он должен знать сам, ребенок уже сознательно, он должен знать, мне клубника нельзя, у меня на нее аллергия, мне шоколад нельзя, а конфеты я не буду, мед, ну и так далее. То есть ребенок тоже должен это знать. Должны знать бабушка и дедушка, которые любят при редких встречах, значит, угостить чем-то вкусненьким, побаловать ребенка. Вот, вы поймите, те прививки, которые положено ребенку сделать до года, они самые важные. Почему? Потому что они делаются от тех болезней, от которых сегодня еще либо нету лекарства вообще, либо они грозят очень тяжелыми осложнениями вплоть до смерти. Какие это болезни? Это дифтерия. Это входит она в состав прививки АКДС. Дифтерия. Это, казалось бы, такая очень непонятная, странная болезнь. Мы не видим, никто не говорит, что кто-то из наших болел дифтерией. Но вот в 90-х годах я врачом сталкивался с этим очень много. Почему? Потому что в 90-х годах началась как раз во стране, вначале за границей, потом у нас в стране началась кампания против прививок от этой инфекции. Тем же самым мотивировали, тем же самым, что нет такой инфекции, поэтому АКДС делать не нужно. Тем более эта прививка, да, она может прививаться с подъемом температуры. Ну, как-то необычно. Ведь когда делают другую прививку, она может, человек, ребенок это не почувствует. Ну, сделали укол, даже песенка так падает. Ну, подумаешь, укол, укололся и пошел, да, ничего страшного. Так вот, заболело больше 100 тысяч человек у нас в городе, 4 тысячи умерло. Это сейчас уже прошло 30 лет, об этом уже можно говорить. Лично у меня на руках умерло 2 человека.
От дифтерии.
От дифтерии. Это страшное заболевание в двух словах. Это когда из-за воспалительных пленок в горле, в носу, дыхательные пути сужаются, шея раздувается из-за отека лимфоузлов, и человек задыхается, умирает от удушья. Вот два человека, один был ребенок, другой взрослый, не могли его спасти, не могли спасти. То есть они умирали даже по дороге. Вначале это в больницу. Вначале это принималось просто как ангина. И в то время буквально очереди были в прививочные пункты, в поликлиниках, в прививочные кабинеты, чтобы привиться всем.
Да, Николай Федорович, наше время подошло к концу. Спасибо большое за ваши такие подробные ответы. Я хочу сказать нашим телезрителям, что у нас не было задачи кого-то агитировать непосредственно за прививки. По крайней мере, у меня такой задачи не было. Все, что мы хотели, это поставить вас в известность. Решение все равно принимать придется вам. Ну, а с вами мы, Николай Федорович, прощаемся. И я еще раз вас благодарю за такой подробный и очень познавательный рассказ.
Спасибо, Господи, если будет нужно, то вернемся к этому в следующей нашей передаче.